Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Ки-Тецэ. Вот сейчас, в это время, приготовление пути Всевышнему в сердцах наших, приготовление к воцарению Его, приготовление к суду Всевышнего, когда нам нужно прийти с отчетом о пройденном пути, чтобы Он помог нам и через это слово тоже увидеть себя Его глазами и с Его помощью успеть сделать все, чего Он ожидает от нас. Мы говорим, что шестой месяц – это месяц тшувы. И много раз уже говорили о том, что суть тшувы – это не просто покаяние, а суть тшувы – это возвращение к истокам, возвращение к себе истинному. И мы уже знаем, что все мы сотворены по образу Бога, и в замысле Всевышнего наше сотворение по образу и подобию Бога. И вот этот процесс нашего пути в подобие Бога – это именно тот путь нашей тшувы, нашего познания того образа и подобия, по которому мы были сотворены. И по милости Божией Бог дал нам такую благодать, что этот образ и подобие пришли в этот мир. И мы смотрели на него, и осязали его руками, как говорит апостол Иоанн, и видели, как ходила эта живая слава Божия, как ходил свет Божий среди нас. И мы видели славу его, как славу единородного от Отца. Недавно 36-й псалом мы читали, и я в первый раз увидел связь, реальная связь. Мы все время говорим, Бог есть свет. Мы говорим о Машиахе Иешуа, свет пришел в мир. И те, кто принял его, от Бога родились, стали чадами Божьими. А вот коротко, в нескольких словах сформулировать суть этого света, как-то вот мне не удавалось. И вот тут я читаю 36-й псалом и вижу 6-й стих. И выведет, как свет, праведность твою. То есть, когда мы говорим о свете, когда мы говорим о свете Божьем, мы говорим о праведности Божьей. И вот этот месяц, последний месяц перед воцарением Всевышнего в этом мире, и суть этого воцарения Всевышнего в этом мире, именно через человека, которого Он сотворяет по образу и подобию Бога. И когда мы говорим о том, что в подобие еще надо прийти, и седьмой день – это то, что приближается, тогда начинаешь по-другому смотреть вот на весь этот замысел Творца. Когда открываешь книгу Берешит, пятую главу, там написано вот родословие Адама, вся книга Берешит до книги Откровения, когда Бог творил человека по подобию. То есть, вот он весь этот процесс. И вот мы в этом процессе сейчас, и мы вникаем в Писание, и пытаемся понять, что же самое важное для нас, как расставить эти акценты правильно в своей жизни, приоритеты, как не потеряться в этом мире, как не заблудиться в этом мире. И у нас сегодня недельная глава Ки-Тецэ, когда выйдешь. Речь идет о выходе на войну. Не случайно эта глава читается именно в это время, потому что по сути, вот сейчас, вот этот шестой месяц, это время самой большой войны вот с тем дурным началом в человеке, которое противится воле Бога. То есть, было время, когда мы вышли в Песах из той тесноты, которую мы объявили, и до праздника Шавот мы шли, и все силы прикладывали на то, чтобы принести какие-то первые плоды хлеба нового урожая. И у нас что-то получалось, и мы уже как бы увидели, что процесс идет. И вот сейчас, вот это лето, когда время жатвы, и мы прошли через пост 4-го месяца, пост 5-го месяца, и сейчас вот время тшувы, время покаяния. И вот раньше как бы такое понимание было, ну да, месяц такой тихий, надо тихонечко как бы вникать в себя и размышлять, что не так, и приготовлять путь Господу. Но это совсем не так. Вот сейчас, как Павел говорит 1 Коринфянам 9:24, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Понимаете, вот этот вот финишный рывок сейчас, да? Сейчас будет определяться, получим или не получим. Получим мы то, ради чего мы вышли в этот Песах, или не получим. То есть, по сути, сейчас вот самая большая война начинается. Это я вам говорю, чтобы вы проснулись, и чтобы вы поняли, что вот то, что вы наметили отрезать в сердце своем, да, то, что вы собрались отрезать, и как-то мы разбирали, до какого места мы должны разрезать, сколько потом Бог отрежет, так я вам скажу, вот сейчас это время, когда мы должны отрезать это все до конца, мы должны отрезать до конца. Не своей силой, но силой Божией, потому что Он дает нам инструмент обрезания, меч обоюдоострый, слово Его, которое разделяет помыслы души и духа, судит все наши помышления сердечные, и вот именно этим мечом, который наполнен Духом Бога, и это дано нам, вот этим мечом мы должны обрезать. Значит, начало главы прочитаю, чтобы нам немножко войти в тему, о которой мы будем говорить. Второзаконие, 21 глава, с 10 стиха, мы уже много раз читали сегодня это место. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, пока остановлюсь. Сразу первую мысль мы уже говорили. Когда выйдешь на войну против врагов твоих. А если не выйдешь? Первая простая мысль. Если ты не выходишь сейчас на эту войну, то ты ничего и не обретешь. И никакой победы у тебя не будет. Чтобы вы понимали, суть этой войны, в общем-то, если посмотреть книгу Откровения, 12 главу, то она постоянная. Не может так, что мы вышли на войну, победили, и все, больше никакой войны не будет. Вот та война, через которую мы проходим, она постоянно через всю нашу жизнь. До того момента, пока мы живем в этом мире, в общем-то. Вот смотрите, в книге Откровения, 12 главе, ну, с 13 стиха прочитаю, чтобы вы всю картину увидели. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени. Ну, с этим все понятно, мы много об этом говорили. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку. Там дальше написано, что это народы. Дабы влечь ее рекою, но земля помогла жене. И разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И вот 17 стих, смотрите. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань, на греческом по стронгу 41-71, полемон, война, сражение, с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство о Машиахе Иешуа. То есть, война, о которой мы говорим, на которую мы выходим, вот та война, о которой сейчас в Торе мы читаем, в общем-то, речь идет о войне, которая за пределами Святой Земли. То есть, когда речь идет о войне за овладение Святой Землей, там написано, что все народы, которые там, их надо уничтожить. С этим вопросов нет. А тут, видите, расширение Царства Божьего идет. И идешь на войну, и, как мы читаем дальше, в 21 главе, 11 стихе, и увидишь между пленными женщину красивого вида, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену. То есть, нет смысла говорить о войне за пределами Святой Земли до тех пор, пока ты не победил врагов внутри Святой Земли. Но если то, что говорится сегодня в Торе, перевести на духовный язык и на то, что я вам сказал, что вся война духовная и суть этой войны за сохранение заповедей Бога и за сохранение свидетельства в человеке Машиаха Иешуа, живущего в нем, то можно понять, что все сводится к тому, чтобы, как апостол Павел говорит в послании Ефесянам в 6 главе, чтобы вот в этот день злой мы могли устоять. Устоять в чем? Устоять в Царстве Божьем. Устоять в Божьем присутствии. Наша сегодняшняя недельная глава об этом говорит. Смотри, чтобы у тебя не было ничего худого. Потому что мы видим, что когда ты пойдешь на войну, Господь Бог твой предаст их в руки твои, да? То есть, с победой нет проблемы, если Господь Бог твой с тобой. И поэтому наша глава говорит, ты смотри, чтобы у тебя не было ничего худого, чтобы Бог от тебя не отступил, и тогда ты проиграешь. Тогда победы не будет. Ну вот, сразу скажу, наверное, название проповеди. Название проповеди очень простое. Богу все возможно. Это взято из Евангелия от Матфея, 19 главы. Там разговор идет о том, как войти в Царство Божие, как обрести Царство Божие. Разговор с богатым юношей. Но мы еще вернемся к этому разговору, потому что вот эти богатства этого мира, это одна из этих красивых пленниц, которых Бог дает нам в плен. Значит, 23 стих, Иешуа же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Иешуа, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Что сказал здесь Иешуа? Вот наша недельная глава, она, в общем-то, дает понимание того, что говорит здесь Иешуа. Ну, если посмотреть этот же разговор в Евангелии от Марка, 10 главе, в 24 стихе там написано, ну, как бы, чтобы больше понять, в чем проблема. Ученики ужаснулись, 24 стих, 10 глава Марка, от слов его. Но Иешуа опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. То есть, вот проблема или главный вопрос, на кого ты уповаешь в своей жизни? И этот вопрос, он постоянно должен, как бы, вот это разделяющей чертой в нашем мышлении быть. В любом вопросе, в любой ситуации, в любом событии, какой бы день злой ни пришел к тебе, первая твоя реакция, куда ты побежишь? Где ты будешь искать себе помощь? Как ты это будешь делать? Вот это то, о чем мы сегодня поговорим немножко. Значит, как я уже сказал, если не выйдешь на войну, то нет смысла говорить о победе. В книге Откровения, в 21 главе, в 7 стихе написано, «Побеждающий наследует все». То есть, надо не только выйти на войну, надо победить. А мы уже говорили, и потом мы еще посмотрим в Писаниях, что победить можем мы только если Бог будет с нами. Если Бог отступит от нас, тогда мы не победим. Надо бежать так, чтобы победить. А для того, чтобы бежать так, чтобы победить, надо посмотреть, нет ли чего в тебе худого, где Господь от тебя отступает. А для того, чтобы посмотреть, есть ли что в тебе худое, вот здесь как раз Тора нам и нужна. Потому что Тора показывает, что худое. Амен. В Откровении 21 главе написано в 7 стихе, я начал читать, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Об этом же во второй главе книги Откровения с 1 по 7 стих написано ангелу Ефесской церкви. Потом посмотрите. То есть мы видим, что на войну выходить надо, и надо выходить так, чтобы победить. И вместе с тем мы в Торе читаем, в прошлой недельной главе, вот вы не обратили внимания, что прошлая недельная глава, 20 глава Дворим начинается, когда выйдешь на войну, да, мы сейчас посмотрим. И потом рассказывается, кто должен пойти на войну, а потом вдруг как бы эта тема приостанавливается, выхода на войну, и дальше идет закон, как очистить землю и народ от пролития невинной крови. Вот такая вставочка, и потом следующая тема, опять мы начинаем читать, когда выйдешь на войну, и Господь Бог твой предаст тебе врагов твоих, да? То есть я хочу, чтобы вы увидели, вы же знаете, что в Торе вообще даже последовательность событий, как мы уже говорили в предыдущем разборе, вот наша недельная глава, красивая пленница, которая стала женой, потом она стала нелюбимой, потом родился сын, и здесь Тора уже на стороне первенца, отдай ему двойную часть имения, потому что он первенец. И этот сын начинает все пропивать с блудницами, и в конце концов его побивают камнями. То есть, сама последовательность в Торе, она тоже нам много о чем говорит. Вот мудрецы задаются вопросом, почему бы Всевышнему нельзя было сразу сказать, вот возьмешь пленников, да, ни в коем случае не вздумай брать их себе в жену. Это же жена врага. Потому что в итоге, взяв пленницу в жену, ты становишься сам пленником этой жены. Потому что, когда вот этого буйного сына приводят побивать камнями, и этот воин, который взял жену в плен, он может говорить, да, это генетика, вот эта жена, которая там с плохой наследственностью, да, и из-за нее вот такой сын, а Тора ему говорит, дорогой мой, вот когда ты выбирал себе в жену вот эту пленницу, я ведь тебе говорил, пусть она сострижет волосы свои, отращивает ногти свои, и ты посмотри на нее, какая она есть на самом деле, чтобы тебе самому понять, что тебе это не надо. Но ты же этого не послушал. Так вот, вот этот буйный сын, это ты, это твое отражение. Но если вернуться к вопросу, почему же Бог сразу не сказал, что никаких отношений с красивыми пленницами? Мудрецы отвечают, Бог понимает природу человека. И если человеку запретить, а ему будет очень хотеться, и он это сделает, то он уже нарушит заветные отношения. И тогда он вообще выпадает из народа. Поэтому Тора говорит, хорошо, я тебе вот рассказал, что тебя ждет и чем это закончится. Послушайте, эта красивая пленница, это относится ко всему, вот, что, может быть, сегодня стоит между вами и Богом. Вот вдруг что-то пришло к вам, вам очень захотелось, и вы больше ни о чем не можете думать, только об этом, только потом о Боге. Знаете, что это именно та красивая пленница. И если вы продолжите иметь взаимоотношения с ней, то знаете, чем это кончится. Родится какое-то дело, какой-то плод, которое потом будет побито камнями, а вы потеряете двойную часть своего познания. Потому что две части надо отдать ему, этому плоду. Вы успеваете за мной? В иудейской традиции есть такой мидраш, я не буду имен называть, я просто мысль расскажу. Значит, в отношении этой красивой пленницы, чтобы у вас окончательно сформировался этот образ, чтобы вы всякий раз, когда что-то видели, вам это западало, и вы уже все, ни о чем другом не можете думать, чтобы вы понимали, кто есть эта красивая пленница. Вот, значит, один мудрец, уважаемый человек, много учеников его, идет по берегу реки и видит на другой стороне, ну, красивая девушка, ну, очень красивая. И она ему так понравилась, что он захотел поближе к ней познакомиться с ней, пообщаться. А через реку никак перебраться нельзя, только этот канат, вот где паром знаете, как раньше было, по канату на пароме руками перебираешь и переплываешь на другой берег. И парома не было, и этот мудрец, значит, прыгает на этот канат, и по канату, значит, руками перебирается на другую сторону, руки стер в кровь, но продолжает лезть, перелезает туда. Эта красивая девица, значит, снимает себе облачение, и там Сатан. Говорит, и это тот великий мудрец, о котором я слышал? Да я за твое учение и ломаного гроша не дам. То есть, когда вы видите красивую пленницу, знайте, что там, за этой личиной, вас проверяют. Это инструмент. Вы все поняли? Вернемся к нашей недельной главе. Мы говорили о том, что побеждающий наследует все, а боязливые и неверные – озере горящим огнем. Но вот, что меня впечатляет. Вообще, вся наша недельная глава раскрывает вот понимание того, что Павел говорит, закон дан был после, по причине преступлений. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, есть заветные отношения. И понятно, что кто приступает хотя бы одну заповедь, все, он выпадает из заветных отношений. А здесь мы видим столько заповедей, которые дают возможность человеку восстановить заветные отношения, когда он приступил. И все по причине немощи человека. Вы понимаете? И вот мы читаем, что побеждающий наследует все, а боязливый и неверный участь в озере огненном, да? И это как бы окончательный итог. Но, глядя на нашу недельную главу и помня, что этот выход на войну начался с 20 главы Второзакония, мы там видим, что эти воины, которые выходят на сражение, выходит священник и говорит, ну там, кто построил дом, кто насадил виноградник, кто женился там и еще год не прожил со своей женой, все вернитесь домой, да, чтобы это не размягчало ваши сердца. А в 20 главе, в 8 стихе мы читаем, и еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен. То есть, боязливые, помните, мы в Откровении читаем. Кто боязливый, малодушен, малодушен, мы уже говорили, короткий дух. Но он не готов еще к войне. Тора говорит, иди домой. То есть, даже в этой ситуации мы видим, что Бог понимает немощь человека и говорит, если ты еще не готов к войне, хорошо, иди домой, сиди, готовься. Пусть идут те воевать, которые уже высокие духом, которые точно пойдут на войну, и я там буду среди них, и победа будет, и Царство Божие будет распространяться. Вы видите это, да? Кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев своих, как и его сердце. То есть, милость Бога к человеку, к его немощи, мы это видим постоянно. И, в общем-то, большая часть Торы, она как раз и говорит о том, как человеку избавляться от вот этого короткого духа. Все служение в скинии, если мы посмотрим на то, как там проходит служение, мы же видим, что там кровь постоянно течет рекой. Мы все время думаем, что скиния, это все должно быть белое, красивое. Да, белое, красивое, там, внутри, в святом святых. А вот на входе туда, там кровь течет рекой. И все только потому, что мы немощны, и все только потому, что мы с этим коротким духом, что мы боязливы, мы неверны, и нам с этим надо как-то справляться. И в один раз мы этого не можем сделать. Мы не можем, как вот Наум когда-то сказал, очень хорошо мне понравилось, в этом такая любовь, что к молоденькому дереву коня не привязывают. Дайте ему окрепнуть, и тогда можно привязать не одного коня, а несколько. То есть, есть вот этот процесс духовного взросления, и иногда приходят такие письма, когда видишь, что люди, которые, ну, еще как эти молоденькие деревья, они чувствуют себя виноватыми, что они уже не вот это крепкое дерево, к которому можно привязать табун лошадей, и они начинают себя уничижать, и чувствовать себя постоянно виноватыми, как будто бы они никто. А вопрос лишь в том, что нужно идти домой и готовиться. Нужно заботиться о том, чтобы дух становился высокий, чтобы страх уходил, а мы знаем, что праведник смел, как лев. И это путь. Значит, ну, коротко давайте еще раз о том, что говорят Писания о сути нашей войны. Кто наши враги, каким оружием воюем, и немножко об этой красивой пленнице. Послание Ефесянам в 6 главе мы читаем, что брань наша не против крови и плоти. 10 стих. Ну, вот четко по нашей недельной главе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Раньше читал, когда еще Тору не открывал, думал, я бы очень хотел укрепиться Господом. Как мне это сделать? Что мне надо делать, чтобы укрепиться Господом и могуществом силы Его? Ведь все хотят, чтобы сила Божия через Него текла, чтобы Он положил руку на больного, и они были здоровы, да? Но в чем проблема? Проблема в том, что вот это могущество силы, оно не течет. Не течет по причине малого познания Бога. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. То есть, для того, чтобы стать против козней, надо уже облечься всеоружием. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес. Ну, и раньше я думал, когда читал, думаю, ну вот там под небесами куча этих духов злобы, и мне надо как-то туда пробраться, и там вся эта война. На самом деле, вся эта война происходит внутри нас. И вот Иоанна 14:30 Иешуа сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вот суть этой конечной победы нашей войны. Вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. И когда в тебе нет ничего от князя мира сего, вот тогда точно Господь от тебя не отступит. Тогда точно в твоих пределах нет ничего срамного. А если смотрим дальше, 6 главу Ефесян, 13 стих, написано, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Как принять это всеоружие Божие? В чем его суть? Что это за оружие, которое надо принять? И принять для того, чтобы устоять. Где устоять? В чем устоять? Когда дальше читаешь, видишь, что принять надо Слово Божие. Всем сердцем, всем душой, всем разумом, всей крепостью. И принять, и жить так, и думать так, и говорить так, и поступать так. И тогда точно, когда придет день злой, ты устоишь в Царстве Божьем, и ничего срамного в тебе не будет, не дашь этому места. Вот тогда и устоишь. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинною, облегшись в броню праведности. Это все Машиах, живущий в нас. Обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Ну, мы представляем щит веры, да, как у воина. Но на самом деле это вера в Слово. Это вера в Его заповеди. Это вера в то, что Бог сказал, и так будет. И именно эта вера осуществляет ожидаемо. И когда ты стоишь в этой вере, главное твердо стоять. Тогда никакая стрела врага не поразит тебя. Но для того, чтобы тебе иметь этот щит, надо, чтобы слово было в тебе, надо, чтобы ты был в слове. И шлем спасения возьмите. Мы прошлый шаббат говорили о надзирателях и судьях, которые мы должны поставить во всех вратах своих, чтобы эти судьи и надзиратели смотрели, что входит в твои уста, в глаза, уши, что выходит из твоих уст. и фильтруй. Вы все знаете эту притчу, что один мудрец сказал: я не могу птицам запретить летать над моей головой, но в моей власти не дать им сесть на мою голову. В этом суть шлема спасения. Что чисто, что истинно, что благоугодно Богу, что хорошо, что добро. Об этом помышляйте, Павел говорит. Потому что как только мы пускаем какую-то нечистую мысль, недобрую мысль, все, мы уже открыли двери. Эта стрела уже туда, в душу, начинает ранить. И меч духовный, который есть Слово Божие. Вот он, этот меч, который проникает до разделения души и духа и судит всякое намерение и помышление. Вот возьми этот меч и отрезай все, что не Божие. Другими словами, вся наша война вот в этот день злой и вся наша война по жизни – вот именно за то, чтобы нам устоять, чтобы нам не дать себе места чему-то, что может угасить присутствие Бога, чему-то, из-за чего Бог может отступить от нас. Помните, в Ефесянах 4 главе: никакое гнилое слово, злоречие, вражда, ссоры, все это да будет удалено от вас, потому что это все угашает Духа Божьего. И вот, размышляя над всем этим, я снова вернулся в 7 главу послания Римлянам. Хотел понять, что же Павел хочет сказать, потому что то, как даже переводы написаны и как комментируют христианские теологи, это не есть то, что Павел хочет сказать. Вот я сейчас попробую немножко раскрыть, если у меня получится, вот ту мысль, которую я ухватил. Я начну послание Римлянам, 7 глава, с 14 стиха читать, а потом мы вернемся к началу, потому что так будет легче увидеть вот ту главную мысль, которую Павел здесь хочет нам сказать. 14 стих написано: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Обратите внимание, там дальше Павел будет говорить: умом служу закону Бога, да, а плотью закона греха. Поэтому, когда мы читаем вот здесь: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей», мы должны фильтровать, мы должны понимать, о чем речь. И даже говоря о плоти, мы должны понимать, что это не физическое тело, а это греховные помыслы. Давайте будем читать дальше, чтобы понять, что же Павел тут говорит. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон». Смотрите, вот этот закон, тут дальше Павел о трех законах говорит. И только один из них – закон Бога. Вот это важно увидеть, потому что если этого не увидеть, можно подумать, что Павел говорит о законе как о том, что уже не нужно человеку. Давайте попробуем увидеть. Значит, 21 стих. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». То есть, первый закон, о котором Павел говорит, тут всего три закона, и мы сейчас их увидим. Первый закон, о котором Павел говорит, он просто видит вот человека, смотрит на самого себя, и это, в общем-то, относится к любому человеку, что в каждом человеке есть желание делать доброе, а силы делать доброе он не находит, и когда надо делать доброе, он почему-то делает злое. И Павел говорит, вот это закон. Это такая картина, это такое, ну, как формула такая. Я специально вам говорю такие слова, как формула, картина, изображение, чтобы дальше увидеть что-то очень важное. Но вы уже поняли, да? Вот есть закон, хочу делать, а не получается, делаю не то, что хочу. То есть, 21 стих был, «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». И 22 стих, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вот второй закон, который здесь упоминает апостол Павел. То есть, по внутреннему человеку он находит удовольствие в законе Божьем. О каком законе Божьем он говорит? О Торе. Да? «Но в членах моих вижу иной закон». Смотрите, в членах моих вижу иной закон. Это уже третий закон, о котором он говорит. Там дальше он скажет, что это закон греха. Смотрите, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Вот этот закон ума моего, это как раз и есть закон Божий, там дальше мы увидим в 25 стихе. Смотрите. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Машехом Иешуа, господином нашим. То есть избавление придет. Итак, итог. Тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. То есть, в этих нескольких стихах апостол Павел говорит о трех законах. Первый закон – это то, что он видит, что в человеке борются два начала. И мы сегодня как раз говорим, что это наша главная война, это та война, на которую мы выходим. Второй закон – это закон Божий, который для моего внутреннего человека, он удовольствие приносит. А третий закон – это закон греха, который живет в плоти моей. И суть этой плоти – это вот эти все греховные помыслы. Потом дальше мы будем говорить – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот там это все концентрируется, оттуда все это идет. А вот теперь вернемся в начало нашей главы и постараемся понять, что же Павел хочет нам сказать через всю эту седьмую главу? Ну, и шестую тоже мы добавим сюда. Возвращаемся в начало седьмой главы. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Вот тут многие читают и говорят, вот тут Павел говорит о законе, о Торе. И у меня сразу вопрос, а что, когда разве человек умер, закон уже не имеет над ним власти, если мы говорим о Торе? Разве судить его будут не по этому закону? Человек умер, а закон все еще имеет над ним власть, если мы говорим о законе Бога. Вы согласны со мной? То есть, уже эта мысль говорит о том, что не о законе Божьем здесь идет речь. Смотрите дальше. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Мысль очень простая. Есть заветные отношения мужа и жены. И эти заветные отношения, они действуют до тех пор, пока муж и жена живы. Муж умер, жена освобождается от заветных отношений, она может выйти замуж за другого. До этого времени не может. Да? Теперь слушайте. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона за мужество с телом греха. Слышите меня? Вот здесь этот момент. Так и вы, братья, умерли для закона, закона замужества с грехом, с телом греха, телом Машеха, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Тут же Римлянам 6 глава 6 стих, чтобы более ясно было. Зная, что ветхий наш человек, вот это тело греховное, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Смотрите. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обратите внимание, слово «обнаруживаемое» написано прописью. Это добавлено переводчиками. И это добавление полностью искажает смысл того, о чем здесь Павел хочет сказать. Уберите вообще это слово и читаем. Страсти греховные законом. Законом греха. Действовали в членах наших. Чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерший для вот этого закона замужества с телом греха, которым были связаны. Мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа. То есть, до этого места понятно? То есть, когда мы пришли в этот мир, мы были в замужестве с этим телом греха. Когда мы пришли к Машеху Иешуа, мы провозгласили смерть этого тела греха, и благодаря этому мы вышли замуж за Машеха Иешуа. Это понятно, да? Так вот, но ныне умерший для закона, которым были связаны, этого закона замужества с телом греха, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Вот тут вот опять. Значит, когда читаем по ветхой букве, все думают, ага, опять о Ветхом Завете в кавычках, я не люблю это слово. Опять о законе Моисея. Вы знаете, тут как раз совсем о другом. Тут как раз вот о вот той картине, о вот том законе, который Павел нашел в человеке, что когда я хочу делать доброе, есть злое, да? Значит, не по ветхой букве. Начнем со слова «буква» на греческом по стронгу 11.21 «грамма». Слушайте, что значит это слово. Буква, цифра, знак, изображение, картина, математическая формула. Вот в этом слове «грамма», «буква», речь не идет о Торе. Речь идет о картине, речь идет о формуле, речь идет об изображении. О чем речь идет, смотрите. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, закон замужества с телом греховным, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не как раньше, по старой картине, по старой формуле, когда мы были замужем за этим телом греха. Вот о чем здесь речь идет. Совсем речь не идет о законе. Поэтому дальше Павел говорит, закон духовен. И именно закон помогает мне определить, где вот это тело греха там еще пытается во мне что-то делать. И тогда понятно, каким образом происходит освобождение человека от этого греховного тела. Благодарение Богу моему, Машехам Иешуа. Об этом же как раз в начале 6 главы Павел и говорит. Мы как бы читаем в обратную сторону, чтобы понять смысл того, что Павел говорит, когда писал, потому что вот эти переводы, тем более такие глубокие мысли Павла, тем более направленные переводы, теологические переводы, они, видите, все просто выхолащивают из того, что Павел говорит. А Павел говорит, первый стих, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Машиаха Иешуа, в смерть его крестились? Помните? Зная, что ветхий наш человек распят, чтобы упразднено было тело греховно, дабы нам не быть уже рабами греху. Это 6 стих. В смерть его крестились. И так мы погребли с ним крещением. В смерть, дабы как Машиах воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть и нам ходить Машиахом в славе Отца. Вот так вот происходит избавление нас от этого тела греха. То есть мы определились с тем главным врагом, против которого мы вышли на войну. И когда мы понимаем, что вся наша война именно с этим врагом, чтобы нам в день злой остаться в Божьем шаломе, именно через это приходит победа и в этом мире Царству Божьему. Ну и оружие, которым мы воюем, 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Машиаху. Вот в чем суть нашей войны, и вот наше оружие. Слово. Я все время раньше читал, думаю, о каком оружии Павел говорит? Вот так хочется узнать. Так вот, оказывается, оружие воинствования нашего – это слово. Это слово, которое наполнено Духом Бога. И когда мы берем это слово, и этим словом пленяем все мысли наши, все желания наши, все чувства, хотения наши, в послушание Машиаху, слову, закону Бога. Именно через это ничего худого в наших пределах нет. Именно через это Бог с нами. И именно через это Бог дает нам победу. Во Второзаконии 23 главе, в 9 стихе мы читаем, когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. И дальше в 14 стихе, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. То есть, вот посмотрите на суть этой войны, да? Когда пойдешь в поход против врагов твоих, Бог тебе их всех отдавать будет. Бог тебя избавлять будет от всех врагов твоих. А вся твоя война именно в том и заключается, чтобы ничего худого у тебя не было. Амен. Иоанна 8:29. Иешуа говорит, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Вот он ключ. Ключ к тому, чтобы Бог не оставил тебя. Делай всегда то, что ему угодно.